С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Годовщина теракта в московском метро. В Ингушетии якобы уничтожен лидер чеченских боевиков Дока Умаров. Конституционный суд России рассмотрел дело о возмещении ущерба военнослужащим, получившему увечья во время службы в армии. В немецком Штутгарте после победы на земельных выборах партии «Зеленых» приостановлена скандальная реконструкция городского вокзала. Вот такие темы, а также обзор украинских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Это главная тема часа. Сегодня годовщина двойного теракта в московском метро. Год назад, 29 марта, две террористки-смертницы совершили взрывы на станциях Лубянка и парк культуры. В результате этого погибли 40 человек, около 160 получили ранения. Ответственность за этот теракт, как и за многие другие, совершенные за последние несколько лет в России, взял на себя лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Дока Умаров. Сегодня появились сообщения о том, что он, возможно, был убит в ходе спецоперации, проведенной накануне российскими спецслужбами. Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с этим заявил, что гибель Умарова оздоровит ситуацию на Северном Кавказе и избавит людей от страха. Однако эксперты уверены, что даже если лидер боевиков убит, это вряд ли кардинальным образом изменит обстановку на Северном Кавказе, рассказывает моя коллега Лейла Гениатуллина.
Исполнительницами теракта в московском метро 29 марта 2010 года следствие назвало двух уроженок Дагестана – Джанет Абдурахманову и Мариам Шарипову. Сегодня Следственный комитет России сообщил, что установлена личность последнего соучастника двух терактов на станциях Лубянка и Парк культуры. Речь идет о 22-летнем уроженце Республики Дагестан Гусейне Магомедове. По данным следствия, именно он сопровождал террористок-смертниц из города Кизляр в Москву и руководил их действиями в день совершения терактов. Сегодня на станцию Лубянка, где был совершен один из терактов, с раннего утра начали приходить люди. Они оставляли цветы на специально приготовленных для этого столах, молились, удерживали минуту молчания. Некоторые из них рассказывали журналистам, что их привело на место трагедии.
Я специально приехала, чтобы почтить минуты молчания погибших, невинно погибших. Мы не защищены этой властью ни от какого бандитского произвола, и поэтому любой из нас может оказаться в такой же трагичной ситуации, в которой были в тот день люди.
У меня здесь человек погиб, знакомый. Я с ней, так скажем, встречался. Мы должны были встретиться, но она не доехала.
Многие из тех, кто пришел сегодня вспомнить жертв теракта в метро, недоумевали, почему до сих пор на станции нет памятной таблички с именами погибших при взрывах, хотя московские власти обещали ее установить. Говорили и о том, все ли российские власти делают, чтобы предотвратить теракты.
Знаете, что-то, мне кажется, власти делают не так. Ведь в советское время вроде было жизни хуже, да? Но не было такой ненависти одной нации к другой нации. Сейчас вот это противостояние достигло... Я иногда ловлю себя на мысли, что и я тоже начинаю в какое-то время ненавидеть. Ну, люди простые, все прекрасно понимают. И будут они ссориться друг с другом.
Все зависит, как я считаю, от действий наших властей. Я думаю, что в ближайший год, во всяком случае, в годы правления Путина, ничего не изменится.
Пострадавшим в результате теракта в метро были выплачены денежные компенсации. Однако, по словам сопредседателя общественной организации «Норд-Ост» Татьяны Карповой, этих денег далеко не всегда достаточно для реальной помощи.
8,5 лет мы добиваемся, чтобы правительство России приняло определенный статус потерпевшего при теракте, что реально необходимо для людей. Такой статус позволил бы людям 50% оплаты за жилье, за квартиры. Это позволило бы действительно бесплатный медицинский и бесплатное обучение детей.
После взрывов в метро и недавнего теракта в аэропорту Домодедово российские власти начали принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте. Президент Медведев спустился в столичную подземку, чтобы проверить работу металлоискателя, которую после его ухода сразу же отключили. Затем он неожиданно поехал на Киевский вокзал, где, не встретив ни одного милиционера, отчитал руководство. Однако руководитель Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер считает, что, несмотря на все старания президента, за последнее время ситуация с безопасностью на транспорте мало изменилась.
Оперативные мероприятия, они как велись негласно, они так и ведутся, насколько возможно. возможно их проводить. Что касается технических средств, ни газоанализатора, ни соответствующие дополнительные устройства, пока на большинстве линий не установлено. То, что касается технического оснащения, всегда упирается не только в политическую волю, но и в финансовую составляющую. А учитывая отсутствие свободных денег, которые выделяются на это направление, я бы не стал говорить. То есть, естественно, технические средства устанавливаются, вопрос, так сказать, в их количестве и в подготовке персонала, который с этими техническими средствами работает. Это аппаратура сканирования, аппаратура, которая занимается газоанализацией, которая улавливает те или иные свободные радикалы или другие элементы, являющиеся составной частью взрывных устройств, особо опасных ядов и так далее. Но это требует фактически полного, ну, я не хочу сказать переоборудования, но серьезного дооборудования практически всей системы, в частности метрополитена.
Вскоре после взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры в интернете появилось видеообращение лидера северокавказских боевиков Доку Умарова, в котором он взял на себя ответственность за организацию двойного теракта в метро. Он также заявил о своей причастности к взрыву в аэропорту Домодедово. Теракт произошел уже в этом году, 24 января. Тогда погибли 37 человек, более 100 пострадали. В рамках расследования уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово российские спецслужбы провели накануне спецоперацию, в результате которой 17 боевиков были убиты, двое задержаны. Представители Национального антитеррористического комитета сообщают, что среди убитых может быть и лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров. Опознано тело боевика Супьяна Абдуллаева, всегда сопровождавшего Умарова. Это и позволило российским спецслужбам предположить, что лидер северокавказских боевиков тоже погиб. Политолог Центра Карнеги, эксперт по Северному Кавказу Алексей Малашенко в интервью «Радио Свобода» сказал, что, несмотря на очевидный успех российских спецслужб, ситуация на Северном Кавказе вряд ли изменится к лучшему.
Это все напоминает, я бы сказал, такую заезженную шарманку. Это мы уже все проходили. Безусловно, это успех, надо отдать должное спецслужбам, но это, я думаю, что в итоге ни к чему не приведет, потому что мы видим, как на место одних бойцов немедленно становятся другие. Поэтому, естественно, отдавая дань этому успеху нашим силовикам, я думаю, что это никак не повлияет на политическую позицию в отношении Северного Кавказа, никак не приведет там к кардинальным изменениям, а может, кстати говоря, парадоксальным образом даже ситуацию и обострить, потому что 17 трупов – это достаточно много. И самое последнее, если действительно не будет больше Доку Умарова, я думаю, что появится, во-первых, еще кто-то, произойдет определенное перераспределение сил, и те ребята, которые будут восходить на этот постамент, они каким-то образом должны будут о себе заявить. Вот как бы не случилось так, что они бы не стали заявлять.
Рассказывал политолог Центра Карнеги, эксперт по Северному Кавказу Алексей Малашенко. Процесс опознания убитых боевиков начался сегодня утром и еще не завершен. Поэтому пока рано с уверенностью утверждать, что среди убитых глава вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров. Тем временем Следственный комитет России сегодня вынес постановление о привлечении Доку Умарова в качестве обвиняемого по делу о теракте 24 января в аэропорту Домодедово. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в годовщину двойного теракта в метро вспоминают жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Тогда погибли 40 человек, более 160 были ранены. Лидер боевиков на Северном Кавказе Доку Умаров, возможно, убит во время спецоперации в Ингушетии, сообщают источники в российских спецслужбах. Сообщения о смерти Умарова появлялись уже 7 раз за последние 10 лет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Лондоне переговоры с представителями ливийской оппозиции. Ранее с ними встретился министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня остановили продвижение повстанцев к городу Сирт. По последним данным, отряды оппозиции отступили к городу Бин-Джават в 150 километрах к востоку от Сирта. В городе Тикрит на севере Ирака вооруженные боевики взяли в заложники группу правительственных чиновников. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Дайчи сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония. Роман Абрамович вновь избран председателем Думы Чукотского автономного округа. Руководство немецкого концерна Deutsche Bahn приостановило скандальную реконструкцию железнодорожного вокзала в Штутгарте. Я, как всегда... Я, как всегда, хотел бы напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе с авторской страницей программы «Время Свобода», которую вы сейчас слушаете, и еще со многим другим, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. Мы продолжаем программу и переходим к обзору свежих украинских газет, которые комментируют вновь возбуждение уголовного дела против экс-президента Леонида Кучмы. Леонида Кучму, напомню, подозревают в причастности к убийству более 10 лет назад оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Газета «Известия в Украине» предполагает, что дело против второго президента не поставит точку в расследовании убийства в сентябре 2000 года создателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе. Главной уликой в этом деле стали аудиозаписи, тайно сделанные бывшим сотрудником государственной охраны Николаем Мельниченко в кабинете Кучмы. На этих записях речь идет о необходимости разобраться с журналистом, но не звучит команда «убить его». По мнению издания, поскольку уже нет в живых отдавшего своему подчиненному преступный приказ бывшего главы МВД Юрия Кравченко, установить реальных заказчиков убийства вряд ли удастся. «Дело Кучмы – тест для политиков, журналистов и общества», – пишет «День». Как подчеркивает газета, какими бы ни были мотивы возбуждения дела против бывшего высшего должностного лица государства, наша общая задача – чтобы это дело рассмотрел суд. Интернет-издание «Газета.UA» сообщает, что интересы Кучмы в Генеральной прокуратуре Украины будет представлять и американский адвокат Алан Дершовиц, который ранее присоединился к команде защитников основателя сайта «Wikileaks» Джулиана Ассанджа. Факты и комментарии обращают внимание на слова Кучмы о том, что он не видит необходимости допрашивать по его делу нынешнего председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Бывший президентский охранник Мельниченко считает, что занимавший в то время пост главы президентской администрации Литвин подстрекал Кучму к преступлению. О том, что главный удар в деле Кучмы может быть нанесен по Литвину, пишет интернет-издание «Украинская правда». Слово автору публикации Мустафе Наему.
Смотрите обзор СМИ, который, в принципе, сейчас более-менее контролируется и со стороны администрации, со стороны власти, то этому делу не придают какого-то огромного большого значения, хотя на самом деле это сенсация. Да? Очевидно, что сразу за Кучмой должен, или вместе с ним должен был быть появиться Литвин. Но пока это не случилось. Насколько мне известно, в материалах дела уже очень много данных и показаний, и их больше, чем в отношении Кучмы. Потому что, насколько мы знаем, и Пукач, это непосредственный убийца и исполнитель этого преступления, он в первую очередь указывал на Литвина, а не на Кучму. Он указывал на конкретные встречи с Литвиным, указывал на конкретные указания, которые он мог давать бывшему министру внутренних дел господину Кравченко. И почему вот сейчас не делается никаких шагов в сторону Литвина, для меня очевидно, что, видимо, следствие готовит еще что-то. И показания Леонида Кучмы, мне кажется, и из того, что я знаю, информации, которую я слышал, и источников и в прокуратуре, и в защите, Литвина ждет тоже уголовное дело, но в этом уголовном деле ключевым могут показания как показания Леонида Кучмы. Поэтому я думаю, что основной удар будет по нему.
Считает журналист Мустафа Наем. Газета «Зеркало недели» в материале «Как Янукович сам себе перчатку бросил» отмечает, что возбуждение дела против Кучмы имеет основную цель – продемонстрировать Западу лояльность главы украинского государства к значимым для США и Евросоюза ценностям и темам. Это козырный туз, который должен бить все ходы, связанные с попытками доказать сворачивание демократических свобод на Украине, считает еженедельник и продолжает. Дело Гангадзе – чрезвычайно запутанный клубок, но распутать его все еще можно, если заниматься расследованием, а не отрабатывать заказ. Для раскрытия этого преступления, по мнению «Зеркала недели», необходимо прежде всего найти ответы на такие вопросы. Смерть журналиста была целью или средством? Если целью, то каков мотив? А если средством, то чьей игры? И, наконец, кто убил Кравченко и чьи спецслужбы имел в виду Леонид Кучма, когда говорил об организации кассетного скандала? Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». 29 марта Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности законоположений, связанных с возмещением вреда военнослужащим. Заявители оспаривают две статьи Гражданского кодекса и некоторые положения трех федеральных законов, касающихся возмещения вреда и начисления пенсии военнослужащим, а также их обязательного страхования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы Анатолия Кузьменко, Анатолия Орлова и запрос из Избербашского городского суда Дагестана. Анатолий Орлов был ранен в голову при прохождении практических стрельб, в результате чего сделался инвалидом второй группы. В 2005 году он решил взыскать через суд с Министерства обороны России и военного комиссариата Ростовской области возмещение вреда своему здоровью. Он хотел ежемесячно получать компенсационные платежи. Анатолий Кузьменко был ранен в 1981 году во время командировки в Афганистан, стал инвалидом третьей, а затем второй группы. В 2005 году он также обратился с судебным иском о возмещении вреда здоровью к МВД России и к управлению Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД. Но оба бывших военнослужащих получили отказ. В качестве объяснения было указано отсутствие сведений об установлении вины ответчиков в причинении вреда здоровью истцов. В производстве судьи Избербашского городского федерального суда Республики Дагестан Муртазалиева находится аналогичный иск, поэтому судья обратился с запросом в Конституционный суд. Заявители, которым было указано, что возмещение вреда здоровью по правилам гражданского законодательства не предусмотрено без доказательства вины конкретного лица, сочли, что военнослужащие оказываются в худшем положении, чем гражданские лица, работающие по трудовому договору, так как система обязательного государственного страхования военнослужащих предусматривает возмещение вреда в меньшем объеме, чем система социального страхования, говорит адвокат, представитель заявителей Кузьменко и Орлова Игорь Яшков.
По сравнению с гражданским, у них есть и Федеральная служба по труду, которая это контролирует. У военнослужащих ничего этого нету. И даже какое расследование, если проводить? Тот же командир отвечает за безопасность, и тут же командир назначает комиссию, проводит расследование. О каком расследовании можно говорить, если командир сам все это назначает? То есть объективного расследования как такового нету. Естественно, права военнослужащих в этой части ущемляются. А статья 1084, она конкретно говорит, что положено возмещение вреда как гражданским, так и военнослужащим. То есть нету там разделения какого-либо.
В своем обращении заявители ссылаются на постановление Конституционного суда от 15 июля 2009 года, где дано толкование норм закона о милиции, и полагают, что оно должно распространяться и на военнослужащих, поскольку их служба тоже связана с трудными условиями и риском для жизни и здоровья, и государство обязано их защищать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Через год после отстранения от власти в Бишкеке Курманбека Бакиева, Киргизия, как считают эксперты, определила свои внешнеполитические приоритеты. Новое правительство страны, указывают наблюдатели, считает главным политическим и экономическим партнером Россию. Однако многие договоренности достигнуты только на словах. К примеру, с Россией за минувший год не подписан ни один серьезный договор. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Татьяна Ольховская.
Министерство иностранных дел Киргизии по поручению нового правительства взялось за написание проекта концепции внешней политики. По словам Сапара Исакова, заведующего отделом внешней политики, республике необходимо вернуть доверие иностранных государств, утраченное во время правления президента Курманбека Бакиева. После визита премьер-министра Киргизии Алмазбека Атамбаева в Казахстан открылись все пункты пропуска на границе, многие из которых были закрыты 7 апреля 2010 года, когда в Бишкеке произошли беспорядки и смена власти. Отношения республики с Китаем тоже позитивные. Как рассказал Сапар Исаков,
сегодня идут переговоры на уровне Министерства иностранных дел о возможной организации визита премьер-министра в Китай, далее визита президента нашей страны в Китай. Кыргызстан в своих действиях должен быть максимально предсказуемым. И только тогда, когда мы покажем, что мы не только можем подписывать договора и потом их не выполнять, а мы можем выполнять договоры, мы можем добросовестно их исполнять,
Достижению договоренности с Россией, которую Сапар Исаков назвал главным внешним партнером, способствовал недавний совместный форум, прошедший в Киргизии. Здесь речь шла об отмене пошлин на ввоз горюче-смазочных материалов, которые Россия ввела в апреле 2010 года. Киргизия договаривалась о строительстве совместной гидроэлектростанции, приватизации российской стороной предприятия «Кыргызгаз», которое может перейти в собственность «Газпрома». Также Киргизия надеется получить от России беспроцентный кредит в 30 миллионов долларов. Но чтобы получить помощь от России сейчас, Киргизии необходимо погасить уже существующий долг, говорит Сапар Исаков.
Перед Россией у нас долг примерно 500 миллионов долларов. Ну, это огромная сумма. 300 миллионов долларов – это те средства, которые были получены в феврале 2009 года. Это льготный кредит. Проценты пока еще не начались, поскольку там есть каникулы. А вот старый кредит в размере почти 200 миллионов долларов, там уже набежали проценты. Значит, это составляет 14,5 миллионов долларов. Конечно, есть очень много факторов. Наши внешние заимствования перед той же Россией, перед другими партнерами. Но это временной фактор, когда наши союзники в самый трудный момент для Кыргызстана помогают. Вот через несколько лет мы встанем на ноги, и мы, естественно, это все погасим.
Пока страна не выйдет из кризиса, говорить о равноправных отношениях с другими государствами не приходится, заявил депутат парламента от оппозиционной партии «Арнамыс» Каныбек Иманалиев. По мнению киргизской оппозиции, у правительства нет четкой программы. Одна из причин этого, по словам Каныбека Иманалиева, в том, что в республике с парламентской формой правления правящую коалицию в парламенте сформировали не партии-союзники, а конкуренты.
Мы приняли бюджет дефицитом 22 миллиарда сомов. Почти каждый пятый сом бюджета заложенный. Реально нет их. Источников-то нет. Они приняли очень рискованный бюджет. Нет поступательной, целенаправленной работы в правительстве. Потому что в коалиции пришли разнополярные политические партии. Им очень всегда будет сложно договариваться. Поэтому вопрос не в оппозиции, вопрос внутри самой коалиции. Им лишь бы удержаться дольше, чем ближе президентской кампании, чтобы туда иметь ресурсы. И административные, и другие, и человеческие, и финансовые ресурсы. Другой логики я не вижу.
Аналитики и политологи Киргизии видят напряжение не только внутри правящей парламентской коалиции, но и между двумя главными политическими фигурами страны – президентом Розой Атамбаевой и премьер-министром Алмазбеком Атамбаевым. Ведь Алмазбек Атамбаев налаживает связи на пространстве бывшего Советского Союза, а Роза Атамбаева по своей позиции ближе к Западу, говорит политолог Марс Сариев.
Казахстан ощущает очень сильное давление внешних игроков и с противоположной стороны, конечно, Запада тоже начинает движение, потому что это дрейф, знаете, уход под зонтик России в какой-то степени, конечно, не устраивает Запад. Поэтому здесь идет очень такая напряженная политическая игра в Казахстане. Казахстан сейчас напоминает маятник. Идет очень мощное давление с российской стороны, и он тяготеет к России, а потом его по закону маятника опять к Западу тянет. Поэтому эта ситуация маятника, Запад смотрит скептически, потому что все-таки мы в очень мощном притяжении России.
Ситуация в Киргизии может измениться уже к концу 2011 года. На эту осень здесь назначены президентские выборы. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня в годовщину двойного теракта в метро вспоминают жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Тогда погибли 40 человек, более 160 пострадали. Лидер боевиков на Северном Кавказе Док Умаров, возможно, убит во время спецоперации в Ингушетии, сообщают источники в российских спецслужбах. Сообщения о смерти Умарова появлялись уже 7 раз за последние 10 лет. Двум задержанным в ходе антитеррористической операции в Ингушетии, братьям Исламу и Илезу Яндиевым, будут предъявлены обвинения в терроризме и бандитизме. Их подозревают в причастности к недавнему теракту в Домодедове. Мосгорсуд отказался вызвать в качестве свидетелей сотрудников ФСБ России, которые устанавливали аппаратуру для прослушивания в квартире обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Лондоне переговоры с представителями ливийской оппозиции. Ранее с ними встретился министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня остановили продвижение повстанцев к городу Сирт. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония. Мы продолжаем программу, и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня с нами главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Ну, конечно, мы, как и наши эфирные коллеги, пишем и стараемся показать, поскольку у интернета есть такие возможности, как Москва вспоминает погибших во время террористического акта в московском метро. Я бы обратила внимание на то, что на сайте появился видеорепортаж о том, как москвичи приходят, вспоминают погибших. Этот видеорепортаж находится в разделе «Видео и фото». Я специально подчеркиваю, что видеорепортаж находится в специальном разделе, потому что получаю очень много писем от наших читателей, которые, постоянных читателей сайта, которые, среди прочих вопросов, задают и такое. А вот на сайте много всего. Как бы нам лучше сориентироваться, где что искать? И, пользуясь случаем, я хочу буквально несколько слов сказать о тех новых вещах, которые появляются на сайте, чтобы читателям было легче ориентироваться. Мы провели некоторую корректировку того, как теперь выглядят транскрипты или стенограммы программ, радийных программ, как они представлены на сайте. Мне кажется, что теперь читатели и слушатели легко найдут ту программу, которая их заинтересовала, прочитают текст, если у них будет на это время, послушают подкаст или закачают его к себе и послушают позже. Но, во всяком случае, все это можно легко найти на первой странице сайта. Итак, теперь у каждой из наших программ есть свое собственное окошко, или, как мы говорим, виджет. Есть название. У этого окошка есть название. Ну, например, окошко «Час прессы», окошко «Время и мир», окошко «Время гостей» и так далее. То есть каждый, кого интересует конкретная программа, ищет свое окошко, заходит туда и видит последние программы, которые вышли в эфире, видят их расшифровку и видят звуковой файл, который... видят, что есть звуковой файл, который он впоследствии может послушать. Отдельное окошко посвящено программам выходного дня. Мы выделили эти программы в отдельную рубрику, потому что, как нам кажется... Это концентрирует внимание на то, как выглядит наш эфир или как слышится наш эфир в выходные дни. Здесь под одной крышей расположилось «Время джаза», «Мифы и репутации», «Общественное мнение», «Свобода в клубах», «Разница во времени». Отдельное окошко есть у программы «Время политика», которая обновляется раз в неделю, как и выходит программа раз в неделю. Поэтому для тех, кто интересует российская внутренняя политика, пожалуйста, тоже эти программы представлены на сайте. Ну, про программу «Поверх барьеров» я уже сказала. Итак, целый по-новому организованный блок радийных программ. Пожалуйста, на сайте «Радио Свобода».
Благодарю, Людмила. Напоминаю, с нами была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. В эфире «Время свободы». В связи с непредсказуемой ситуацией на АЭС Фукусима Дайчи японские власти повысили уровень тревоги в стране до максимального. Сегодня представитель правительства Японии Юкио Эдана подтвердил звучавшие ранее опасения, что из-за отказа системы охлаждения на АЭС частично расплавились ядерные топливные стержни. Также, по официальным данным, радиоактивная вода была обнаружена за пределами помещений, в которых находятся реакторы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальным данным, на АЭС «Фукусима-1» расплавились ядерные топливные стержни, что подтверждает зафиксированное накануне появление на территории станции плутония. Работы по ликвидации последствий аварии на станции продолжаются, но им мешает высокий уровень радиации. Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклеин считает, что японская сторона сумеет минимизировать последствия аварии на АЭС «Фукусима-1».
На мой взгляд, все-таки то, что удается удержать топливо в объеме корпусов реакторов, это уже хороший признак, который показывает, что распространение самых опасных составляющих продуктов деления ядерного топлива в окружающую среду в широких масштабах нет. Если основной состав топлива будет и дальше оставаться в корпусах реакторов, то масштабы катастрофы останутся локальными. Что для этого надо делать? Охлаждение. Я считаю, что японцы делают все правильно, в нужном темпе, прикладывают все усилия для локализации. Что могут сделать, то сделают. Конечно, из помещений атомной станции, скорее всего, что воду они удалят, для того, чтобы снизить там радиационные нагрузки.
Руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров считает, что утечка радиоактивной воды и частичное расплавление ядерных топливных стержней на Фукусиме действительно свидетельствует о непредсказуемой ситуации на АЭС.
Вода становится радиоактивной, судя по всему, вода в итоге попадет, ее значительная часть, в океан, и она уже попадает. А вопрос последствий, то есть насколько это повлияет на экосистему, но в итоге на человека. Здесь есть два процесса, они противоположны. Первое – это разбавление и распад радионуклидов, часть их, по крайней мере. Это приведет к тому, что, ну, скажем так, с распространением активности ее уровень будет падать. И до берегов Камчатки, наверное, уже дойдет уровень, который не будет представлять серьезной опасности для здоровья человека или для рыбы. А с другой стороны, есть процесс противоположный, так называемая биоаккумуляция. То есть, если взять за единицу активность воды, то по пищевой цепочке активность у планктона, у водорослей будет там на порядок или больше, выше. Соответственно, у следующей цепочки, это рыбы там и так далее, они будут еще выше там на порядке. Ну и в итоге человек, который может получать, это все может получить в виде, который может представлять угрозу для человека. Вопрос, как это отслеживать? В России этим занимаются органы санэпидемнадзора, у них есть специальные приборы. Они отслеживают в основном цезий, стронций. Ну, по крайней мере, для рыбы изотопы 90-й стронций и 137-й цезий. Ну и, соответственно, есть нормативы, при которых рыба считается уже опасна.
Это было мнение руководителя энергетического проекта «Гринпис» в России Владимира Чупрова. СМИ также сообщают, что в Японии начинают обсуждать планы по национализации компании-оператора АЭС «ТЭПКО». По мнению властей, это поможет правительству выкупить у крупнейшей энергетической компании пакет акций и возместить убытки, понесенные из-за аварии на АЭС «Фукусима». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Руководство немецкого государственного концерна Deutsche Bahn временно приостановило реконструкцию железнодорожного вокзала Штутгарта. Этот проект, названный «Штутгарт-21», вызвал массовые протесты экологов, которые считают, что строительные работы наносят ущерб окружающей среде и лишают город, являющийся столицей федеральной земли Баден-Вюртемберг, своего исторического облика. Deutsche Bahn временно заморозил реконструкцию вокзала на второй день после земельных выборов в Бадене-Вюртемберге, по итогам которых успеха добились противники проекта «Зеленые социал-демократы». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
По словам представителя компании Deutsche Bahn Фолькера Кефера, проект заморожен до формирования в Бадене-Вюртемберге нового земельного правительства, то есть, предположительно, до мая нынешнего года. Во время моратория в рамках реконструкции Штутгартского вокзала не будут проводиться какие-либо действия, ни строительные работы, ни выдача заказов. Как отметил Фолькер Кефер, только после формирования нового земельного правительства руководство Deutsche Bahn возобновит с властями Бадена-Вюртемберга переговоры о дальнейшей судьбе проекта «Штутгарт-21». Сразу после прошедших в минувшее воскресенье земельных выборов в Бадене-Вюртемберге представители партий-победительниц «Зеленые» и «Социал-демократы» высказались за приостановку строительных работ. Лидер социал-демократов Бадена-Вюртемберга Нильс Шмидт заявил о необходимости провести референдум о будущем проекта «Штутгарт-21». С Нильсом Шмидтом солидарен и представитель «Зеленых» Винфрид Кречман, который, предположительно, станет премьер-министром Бадена-Вюртемберга. Референдум о дальнейшей судьбе проекта «Штутгарт-21» безусловно состоится, но сначала будут проведены стресс-тесты. Нужно детально проанализировать, что предусматривает этот проект. Я думаю, что какие-либо его усовершенствования невозможны, так как они обойдутся в полмиллиарда евро и спровоцируют новую общественную дискуссию вокруг реконструкции. Последнее слово, конечно, останется за народом. И решение, принятое населением на референдуме, вступит в законную силу. Акции протеста экологов в связи с реконструкцией Штутгартского железнодорожного вокзала проводятся с августа прошлого года. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Блогеры обсуждают предварительные итоги переписи населения России, согласно которым численность населения в стране за период, прошедший после прошлой переписи в 2002 году, уменьшилась более чем на 2 миллиона человек. Несмотря на то, что данные предварительные и что есть сомнения в точности собранных сведений, журналист Александр Жилин в своем блоге отмечает.
Тенденции ясны. Страна медленно вымирает. Население Урала, Сибири и Центральной России сокращается на фоне взрывного роста численности жителей Северного Кавказа. Параллельно с этим идут процессы притока мигрантов и концентрации населения в крупных городах, в первую очередь в Москве.
Пользователь Петр Диденко задумывается и над теми тенденциями, которые регулируют миграционные потоки как внутрь России, так и из нее.
Как можно было догадаться, мы мрем со страшной силой, и эта естественная убыль частично компенсируется притоком мигрантов. Как вы можете догадаться, это, естественно, не лучшие мировые ученые, а вовсе даже... За последние пару лет куда-то в район США и Канады переместилось такое количество моих знакомых, сколько их до этого не уехало за последние лет 10. И эти уехавшие, они хоть тоже не ученые, но реально влияют на изменения в мире в лучшую сторону. Интересно было бы поделать какие-то системные выводы из этого, но боюсь, что они будут очевидны и не новые. Причем ни хорошая динамика не меняется в лучшую сторону, но совсем никак. Порисуйте какие-нибудь графики происходящих изменений и увидите сами. А сегодня меня в Америке спросили: «Скажи только честно, что ты думаешь про Сколково?» Что я мог ответить?
Конечно же, одна из самых обсуждаемых тенденций – увеличение численности населения Москвы на фоне общего сокращения числа жителей России. Об этом на сайте «Комсомольской правды» пишет Александр Романов.
Столица сосредоточена 8% населения страны, а если добавить сюда пару, как минимум, миллионов нелегальных и неучтенных гастарбайтеров, то будет еще больше. В идеале процесс мог бы уравновеситься тем, что население Москвы возрастает в таком же количестве, в каком уменьшается население остальной части России. Но результаты этого процесса по понятным причинам не порадовали бы никого. Разрастание супермегаполиса при обезлюдении страны – это не то, что нам нужно.
Ну и, конечно, многие обращают внимание на то, как проводилась перепись, и задаются вопросами. Пользователь Родион Дементьев в своем блоге ссылается на мнение доктора экономических наук, профессора Института экономики Людмилы Ржаницыной. Вот оно.
По официальной статистике в России живет 141 миллион 900 тысяч человек, а насчитали 142 миллиона 900 тысяч. Вопрос в том, допустима ли такая погрешность или нет. По словам профессора, по данным того же Росстата, в Москве на 1 января 2010 года насчитывалось 10,5 миллионов жителей. А согласно данным переписи, в столице живет 11,5 миллионов человек. Мои знакомые говорили, что многие москвичи просто не открывали двери переписчикам, поэтому последним приходилось работать с домовыми книгами, списками избирателей. А ведь дополнительный миллион жителей – это много. Придется менять нормативы, в том числе связанные с дорожным движением, со строительством.
Интересно, откуда такие цифры? Этим вопросом задается пользователь Аджири.
У меня вопрос. Как они считали и откуда такие сведения? Кто-нибудь видел в глаза переписчика? Ни меня, ни мою семью, например, никто не считал. Вчера по радио сказали, что только за прошедший год в России убыль населения составила 2,5 миллиона человек. Либо же у них откуда-то есть сведения обо всех непереписанных, но это тоже сомнительно, так как в тех же паспортных столах за разные деньги, в зависимости от региона, вам впишут и выпишут кого угодно. Там же выдадут и паспорт, хоть на умершего человека. Именно поэтому я и задаю вопрос. Кто врет и где правда? Они считают, как с выборами. Плюс-минус 30% не в счет.
Над сетевыми разговорами сегодня работал Андрей Шароградский. В Москве 16.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в годовщину двойного теракта в метро вспоминают жертв взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. Тогда погибли 40 человек, более 160 пострадали. Лидер боевиков на Северном Кавказе Док Умаров, возможно, убит во время спецоперации в Ингушетии, сообщают источники в российских спецслужбах. Двум задержанным в ходе антитеррористической операции в Ингушетии братьям Исламу и Лезу Яндиевым будут предъявлены обвинения в терроризме и бандитизме. Их подозревают в причастности к теракту в Домодедове. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Лондоне переговоры с представителями ливийской оппозиции. Ранее с ними встретился министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро. Год спустя.
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Пеш о сирийском продолжении арабских революций.
Право автора.
Виталий Панюшкин. Детскому дому требуются инвалиды.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Между Россией и Китаем разгорается конфликт, связанный с оплатой поставок российской нефти на китайский рынок. Эксперты, допуская возможность судебных разбирательств по этому делу, все же не опасаются разрыва действующих контрактов между компаниями двух стран. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» могут обратиться в лондонский суд по поводу спора, возникшего в связи с экспортом российской нефти в Китай по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан», сообщает агентство «Интерфакс». Согласно действующему контракту с китайской государственной нефтегазовой корпорацией CNPC, в период до 2030 года «Роснефть» и «Транснефть» должны поставлять на рынок Китая по 15 миллионов тонн нефти ежегодно в обмен на предоставленный им в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года, причем в текущем году тариф на транспортировку сырья до этой точки установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, и стала первой причиной спора.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели вот к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что суть конфликта между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Он предполагает, что в процессе подготовки соглашения стороны просто недостаточно внимательно отнеслись к этому вопросу.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, воспользовавшись нечеткостью формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. С начала 2011 года, по данным агентства «Интерфакс», объем недоплаты уже составил 95 миллионов долларов или около 6% от суммы, на которую рассчитывала российская сторона. Говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса, пока по имеющейся информации, средств массовой информации, она не является столь значительной. Речь идет там о нескольких десятках миллионов долларов с начала года. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта невыгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской страны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Не исключено, что нынешний корпоративный спор может быть вынесен на межправительственный уровень. А Китай тем временем, по данным агентства «Интерфакс», уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставок нефти по ВСТО – до 30 миллионов тонн в год.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с результатами исследований Левада-центра, который подвел итоги трехлетнего президентства Дмитрия Медведева. Как относятся граждане страны к главе государства? Что изменилось в России за время пребывания у власти Медведева? Насколько адекватны, по мнению экспертов, оценки россиян по этому поводу? Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Шестьдесят процентов опрошенных Левада-центром сегодня заявляют о том, что у них сложилось благоприятное впечатление о Дмитрии Медведеве. Неблагоприятное оно у 17% граждан. Еще 17% заявляют, что знают о нем недостаточно, а 6% затрудняются с ответом. Прокомментировать отношение населения к первому лицу государства я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
С одной стороны, если посмотреть на результаты опроса относительно благоприятного или неблагоприятного впечатления о Медведеве, то мы увидим, что впечатление в основном благоприятное, и 60% граждан его разделяют. Хотя эта цифра несколько падает в последнее время, и мы видели, что, собственно, и рейтинг тандема в последние месяцы тоже имеет тенденцию к падению. Но при довольно высоких цифрах благоприятного представления о Медведеве и в основном поддержки Медведева, мне кажется, что по этим таблицам трудно о чем-то судить, потому что это немножко такой рейтинг одинокого дерева в пустыне, и даже не самостоятельного дерева, а большой ветви этого одинокого дерева, да, то есть у нас есть очень высокий рейтинг тандема, и очень далеко позади мы видим первых политиков, которые могут быть как-то сопоставлены с двумя главными, но это, повторяю, не тот рейтинг, который реально можно сравнивать с рейтингами западных лидеров, а это феномен, в общем, оценки статуса кво. То есть, по сути дела, отвечая на вопрос, как вы относитесь к лидеру, поскольку этого лидера не с кем сравнивать, кроме старшего лидера, который получает регулярно чуть более высокие оценки, люди фактически отвечают на вопрос, согласны ли вы с сохранением статус-кво.
По данным Левада-центра, россияне за три года президентства Медведева положительные изменения видят только в области положения России на международной арене. Как бы вы оценили эти мнения?
Я думаю, что здесь достаточно хорошо общественное мнение отражает тот факт, что улучшение граждане страны в связи с приходом на пост президента Дмитрия Анатольевича Медведева видят главным образом имиджевого плана. И это вот как раз то, как Россия выглядит на внешней сцене, а все остальные важные для них направления, они, к сожалению, не могут оценить позитивно. И мы видим, что ожидания, судя по опросу февраля 2008 года, по всем основным этим параметрам, по экономике, по законности, по материальному благополучию и так далее, они были куда как более высокими, чем то, что люди оценивают сейчас. Хотя надо понимать, что это не просто оценка эффективности деятельности президента, а это оценка деятельности власти, которая столкнулась с очень серьезным кризисом.
А что, на ваш взгляд, изменилось за 3 года при Дмитрии Медведеве?
Мне кажется, очень важное изменение, оно находится, конечно, в риторической, в имиджевой сфере, но я бы его оценил очень высоко. Это введение в оборот риторики такой демократической, власти закона, модернизационной и так далее. В этом можно усматривать и какие-то негативные черты, когда много говорится о модернизации, а реально ничего серьезного люди не видят, что касалось бы их лично. Естественно, это ведет к тому, что их отношение к модернизационной риторике начинает меняться. Но, с другой стороны, тот факт, что какие-то вещи, связанные и с правами человека, и со свободой, и с личностью в отношении государства, они звучат из уст президента, неважно, что они не облекаются в какие-то конкретные дела и изменения, но они составляют фон, который достаточно позитивно отличается от того, что было раньше.
Это был политолог Николай Петров. При этом эксперт Московского центра Карнеги отмечает, что основные тенденции политического развития страны пока остаются прежними, теми же, что и в годы президентства Владимира Путина.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. На японской атомной электростанции Фукусима Даичи повысился уровень радиации. Ситуацию оценивают экологи. Вот такова главная тема следующего часа нашей программы. Разумеется, мы вернемся и к годовщине теракта в московском метро. И вас ждет продолжение цикла материалов «Радио Свобода» о том, сколько документов нужно современному россиянину. Сегодня поговорим о биометрических загранпаспортах. Будут и другие темы, и все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим показать распильщикам и откатчикам, как нужно честно проводить тендеры.
Промедление еще на один день могло привести к крупному кровопролитию.
Уголовное дело есть, но обвинение не предъявлено.
Вмешательство коалиции во внутреннюю войну не санкционировано резолюцией Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».